Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 20 ноября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. 20 ноября, скоро уже не успеешь оглянуться, Новый год. Мы, как обычно, с вами следим за темами новостной повестки, смотрим, что происходит у нас, что происходит за рубежом, какие процессы приводят к каким последствиям, спорим, высказываем мнение, ищем истину, делаем прогнозы, все как обычно. Сегодня не исключение, тем много, но каких-то таких центральных итогов недели сложно подвести, поскольку в повестке, в принципе, темы-то те же. Да, что есть несколько интересных моментов, попробуем с вами сегодня охватить все, ну, как получится. Деревенский парень делает мне выговор за прогул, объяснений не требует, уже неплохо. Есть несколько жалоб на пробки, давайте посмотрим, что там. Пятница, 8 баллов. Действительно, да, ситуация посложнее, чем обычно, посложнее. Да? Ну, не знаю, обусловлено ли это пятница или резким изменением погодных условий. Скорее всего, второе, поскольку традиционно для лета, да, потока на даче, наверное, нет. Причем по данным, по статистике, автомобилей-то меньше, причем меньше значительно. Меньше чуть ли не в половину против ситуации в прошлую пятницу, а пробочная ситуация выше. Сейчас вот по показателю 407-730 с небольшим машин ездит по городу. Вот. Но ситуация по пробкам хуже, поэтому это, конечно, погода, это, конечно, снежок, который там то идет, то не идет, аккуратней. Поскольку сейчас для водителя чисто по восприятию, да, по статистике самое сложное время. И темно, глаз еще не привык. И люди у нас любят ходить в черном, да еще в наушниках в ушах, смотреть в телефон. Ну, как, в общем, бессмертно. Поэтому аккуратнее те, кто за рулем. Что сегодня обсудим? Ну, там есть такая новость, причем ее несколько разных трактовок было. Новость из Германии по поводу голосование в Бундестаге, и вот от таких радостных о том, что Бундестаг поддержал завершение строительства «Северного потока-2», до новостей в Бундестаге отвергли поддержку «Северного потока-2». Попробуем разобраться, что же произошло, ну и поговорим немного об этом, поскольку ситуация с «Северным потоком», она в реализации, она для нас важно, и мы за ней следим. Хотя, конечно, по вопросам, связанным с углеводородами, с нефтью, у нас в программе «Револьвер» есть Константин Симонов, который гораздо более осведомлен об этих всех вопросах. Но мы рассматриваем аспект политический. Почему же такие разные заголовки? Почему же такие разные трактовки? Ну, кто-то говорит о том, что это была ошибка перевода, кто-то перевел, видимо, часть новости этой, кто-то взял часть заголовка. В общем, что же было? Депутаты Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», которую вполне уже можно называть таким российской мягкой силой, я, конечно, шучу, но вот они вышли с инициативой на Бундестаг по поводу «Северного потока-2». Там изложили ряд своих соображений и предложили это к голосованию. На мой взгляд, конечно, приятно, что люди в таком контексте, да, думают о поддержке России, но мне кажется, сами формулировки были изложены в таком содержании, что они бы не были приняты никогда. Вот, и против этой инициативы проголосовало 546 депутатов, высказались за то, чтобы отклонить слишком радикальное, так написано в новостях немецких, предложение альтернативы для Германии. Ну вот, 83, соответственно, высказались «за», и один человек воздержался. Что же там они написали? Что же там такого было? И почему в новостях сделали вывод о том, что Бундестаг поддержал? Бундестаг поддержал строительство «Северного потока-2». Значит, они предложили следующее, да, следующая инициатива. Принять конкретные жесткие меры по поддержке «Северный поток-2». Значит, защитить частные компании путем приобретения трубоукладочных судов новых, приобретения Германии и с их помощью завершения «Северного потока-2». Поддержать эксплуатацию «Северного потока-2» и защитить инвестиции, то есть защитить инвесторов от возможных санкций, которым постоянно по разным причинам и поводам угрожают американцы. И защитить политическую свободу выбора Германии от ограничений со стороны иностранных государств на фоне санкций. Но, в принципе, это уже политическая задача. Но эти все предложения были сняты, и на обсуждение вынесли призыв к федеральному правительству обеспечить скорейшее строительство «Северного потока-2», завершение его. Ну, после там прений, как у нас бы назвали, после дискуссии, депутаты решили, что вот эти предложения, они слишком радикальны и являются таким правым популизмом, популизмом справа. Несмотря на важность для Германии «Северного потока-2», никакие новые документы на данный момент не требуются, решили депутаты. Никакие вот эти заявления такие, с их точки зрения, не нужны. И поэтому инициатива была отклонена. Но я вот оценил подход. Я думаю, что у нас в Государственной Думе не все депутаты способны таким образом сформулировать предложение. Было опубликовано также письмо от бизнеса немецкого, в котором они обратились к демократам Соединенных Штатов, попросили их отказаться от санкций против «Северного потока-2» в газете «Handelsblatt». Не знаю, какое возымеет это действие, я думаю, что никакого, но тем не менее мы видим, что в Германии позиция, ну, по большей части, да, отличается от общеевропейской, от американской. Из этого я делаю вывод, что вероятность завершения «Северного потока-2», она высокая, и несмотря на то, что происходит со стороны Соединенных Штатов, да, вероятность это повышается. Тем более там сейчас идет пересменка. Меня Владимир Соединенных Штатов смешит достаточно забавным сообщением. Зачитать не могу, потому что оно содержит такие нецензурные варианты, но это смешно, правда. Вот, так вот, я думаю, что завершение все ближе и ближе. Конечно, это займет время, но тем не менее, я думаю, что справится. Депутат социал-демократической партии Германии Тимон Гриммельс призвал к диалогу с Россией. Он сказал, что трубопровод — это мост для диалога, и мы должны с Россией вести политический диалог. Это будет еще более успешно, чем мы будем вести торговлю. Также были заявления о том, что новый американский президент Байден не отходит от позиции Трампа. Напротив, он готов наложить еще более жесткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сейчас сертификацией. Это заявил представитель фракции ХДС-ХСС. И это позволяет сделать вывод, что не только одна партия со своей там позицией выступает в защиту «Северного потока-2». Просто они изложили свою позицию странненько. Вот, и поэтому голосовали иначе, да, и решили, что никакие документы не нужны новые. Но вот в обсуждении высказали солидарность представители большинства партий. Вот, соответственно, с вами хотел поговорить. Как вы считаете, все-таки удастся ли России и Германии завершить «Северный поток-2»? Или Байден придет и продолжит политику Трампа, или, наоборот, Трамп засудит всех и останется, и тоже усилит воздействие на Германию для того, чтобы так или иначе «Северный поток-2» прекратить. Напомню, что у нас существует СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Пишите, если вам так удобнее вот такой способ коммуникации. Работает Telegram, говорит и Москобот. Наши постоянные слушатели его прекрасно знают и пишут сообщения, в том числе и не очень цензурного характера. Попрошу воздержаться от таких сообщений, хотя это смешно, правда. Говорит и Москобот, вот пишите туда. И телефон прямого эфира 8495-7373-948. Обсуждаем ситуацию. Вот этот такой узел нервов. Германия, Россия, Северный поток, Соединенные Штаты. Чем это может закончиться? Я напомню тоже справочно, что там была позиция Торга о том, что Германия готова проинвестировать в открытие терминалов для американского газа для того, чтобы они оставили в покое «Северный поток-2». Это было описано в СМИ, подверглось осуждению там, и так далее. Сказали, что это попытка задобрить США, ни к чему не приведет. Перед выборами, я напомню, ряд сенаторов и конгрессменов посылали письма немецким компаниям США, да, конгрессмены и сенаторы США, письма о недопустимости участия в «Северном потоке-2», о том, что это будут последствия, фактически так, угрозы по почте. Ну, вот такая диспозиция. Есть еще ряд подробностей. Хочу ваше мнение послушать. Вы в эфире. Говорите, слушаю вас.
Добрый вечер. Я думаю, что де-факто Германия — это колония США. Они не смогут сопротивляться санкциям, не смогут свое мнение проявить. И поэтому нужно готовиться к тому, что «Северный поток» не будет закончен. Потому что даже швейцарская компания, которая отвечала за трубы, которые ее не выставляют, ее акции нигде и так далее, их так запугали, что они отказались работать. А Германия, она зависима. Поэтому ждать от Байдена каких-то преференций, доброты, и чтобы это все закончилось, не будет. Будет только усиливаться давление.
И Германия не выдержит, по вашему мнению. Спасибо за вашу позицию. Ну, честно говоря, мне кажется, что вот сейчас, судя по тому, как все, ну, не все, многие европейские политики бросились предпринимать различные инициативы, пока там пересменка идет, я думаю, что пока придет новая или останется старая власть, ну, как Виталий пишет, «Байден приде, беспорядок на виде», да, известную там поговорку перефразируя, пока это произойдет, пока они там договорятся, пройдет достаточно времени, чтобы успеть принять решение, которое потом назад изменить будет сложно. И много политических сил в Европе, на европейском политическом ландшафте в этой логике пытается доделать недоделанное. Вот это достаточно наглядно видно. Продолжаем с вами. Вы в эфире. Я слушаю вас. Радиоприемник выключите, пожалуйста. Спасибо.
Слушайте, ну вот еще по прошлой теме не успел выдвинуться, постоянно слушайте, ваш Николай, ведущему, он тоже все, или
в прошлой теме... У вас теме, какой-то жуткий фон, я вас почти не слышу.
Сейчас попробую лучше сделать. В прошлой теме ведущий искал деньги все, да, и сейчас вот обсуждаем, что же нам делать, что же нам делать. Вы как ведущий сами, вот можете ответить мне, слушатели, вот когда Россия будет становиться великой державой...
Я что-то не понял, что вы от меня хотите. Я вам вопрос задаю, а вы на какую-то другую тему меня спрашиваете.
Ну, нам как-то стыдно, я считаю, сидеть...
Вы мне об этом звоните рассказать, что вам там стыдно сидеть? Ну, честно говоря, мы «Северный поток-2» обсуждаем. Хотелось бы так и продолжить. Вы в эфире, слушаю вас. Надеюсь, вам не стыдно. Алло.
Алло, да, добрый вечер. Вы знаете, а я считаю, что это хорошо, что нам не дали разрешение на строительство. Может, наконец-таки у нас начнут трубопроводы строить. Может,
подождите, а кто вам не дал разрешение-то? И кому?
Ну, я имею в виду, в Германии...
Все разрешения получены.
Ну, если запретили строить.
Кто запретил-то?
Американцы.
Кому? Тоже.
Господи, немцам запретили.
Но немцы же, немцы же в проекте. Они строят. Они участвуют в проекте. Кто кому запретил, не очень понимаю.
Если бы они участвовали, как говорится, как положено, они бы не боялись, никого бы не спрашивали. Просто я как бы доволен тем, что там закрыли эту тему.
Да никто ее не закрыл. Что вы несете какой-то бред-то? Вы чем слушаете? Извините. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вот предыдущий меня очень не насмешил. Не знаешь даже, тут плакать или смеяться. Дорогой мой, ну, пенсии ты вообще как собираешься получать? Ну, какие шиши, если там все закроют, перекроют?
Он рад, что все закрыли уже, он, ну, из будущего. Это, давайте о реальности.
Ни в какие рамки не лезет. Ну, чудаки, ну... Извините, всего хорошего.
Спасибо. Об этом сегодня тоже поговорим, о чудаках. Но я думаю, уже ближе к завершению нашей сегодняшней встречи есть там интересная тема. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Это Хайдаров. Наши специалисты, я не знаю, адвокаты, этот, почему, когда вот начали строить договор, и какой там, или Америка, или что там, Германия, немцам надо сказать, вот мы строим, дайте деньги, все. Там санкций никаких. Вот, вы подписались, обязались строить.
Все. Расскажу вам немного предыстории. Тоже не все помнят все детали. Дело в том, что такие договоренности были заключены. Фрау Меркель ездила к Трампу, они вели многочасовые переговоры не один раз. И она вышла с финальным решением. Это решение тоже обсуждалось. Оно было следующим. Соединенные Штаты позволяют немцам завершить со своей стороны «Северный поток-2» и использовать его. В обмен на это немцы, Меркель лично должна уговорить Россию сохранить существование украинской ГТС. Тогда это тоже очень достаточно так серьезно обсуждалось. Нужно, не нужно, где логика? Ведь «Северный поток-2» как раз и есть инструмент для обхода украинской ГТС, который приносит только проблемы. Но, тем не менее, тогда об этом договорились, что вот на определенном уровне ее будут поддерживать на минимальном. И из этого были все дальнейшие решения. То есть такая договоренность была. История в том, что американцы обнуляют эти все договоренности, но я не о них хотел поговорить. И я хотел поговорить о том, как вы считаете, будет «Северный поток-2» или нет? А Германии удастся устоять или нет? Ну, вот пару мнений похожих я услышал. Ну, и услышал какие-то еще и даже не научно-фантастические истории. Продолжаем с вами обсуждать, вы в эфире говорите. Алло.
Алло.
Алло, говорите.
Алло, добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Про Германию и Северный поток еще, да?
Да. Ну, плохо получается, но стараемся, да.
Ну, давайте так рассмотрим. Вот для нас эта ниточка является как соломинка для утопающего, то есть очень важным проектом, действительно. Потому что...
А в чем мы утопаем-то, расскажите?
Ну, как бы, а вы не в курсе, что с экономикой происходит, малым бизнесом?
Ну, то есть «Северный поток-2» нас спасет, да? Мы все перестанем работать и будем жить рантье.
Нет, Александр, нет, конечно. Просто, ну, для нас этот проект является очень важным, согласитесь. Если о нем столько говорят по всем каналам...
То, о чем все говорят, не делает это, ну, максимально важным. Этот проект важен, я с вами согласен, но он не потому, что о нем говорят. А, ну, допустим,
а Германии,
какой-нибудь Германии, Бузовой говорят значительно больше, но это же не значит, что это важно.
К сожалению. Для Германии это один из проектов, и Германия не перестанет, конечно, существовать и даже не поперхнется, если «Северного потока-2» не будет. И второй момент – это попытка осмыслить поведение немецкого парламента нами сейчас в нынешней политической ситуации. Выглядит, ну, достаточно сомнительной, потому что у нас нет такого парламента с вами, который, ну, способен к дискуссии,
разным взглядам. То есть я правильно вас понял, что, коль скоро у нас в Думе сидят люди несколько странные, мы с вами не имеем права задумываться, что происходит в Бундестаге? Вы это хотите мне сказать?
Нет, конечно, имеем право.
Ну вот мы это и делаем.
Что вы и делаете, да?
То есть проблем не вижу. Претензии к депутатам Госдумы вы можете реализовать сами. 19 сентября 2021 года будут выборы в Государственную Думу, и вы можете принять деятельное участие в том, чтобы там сидели другие люди, например, вы.
А будут ли допущены альтернативные кандидаты? Вот в чем вопрос.
Так подайте документы и узнаете.
Основной вопрос. Ну, вы же знаете по прошлым примерам, что это не так.
По каким?
Ну, по прошлым выборам.
По прошлым выборам в Государственную Думу? Расскажите мне, кого не допустили. Нет, мы Государственную Думу обсуждаем. Хорошо, окей, в местное самоуправление. Выборы в местное самоуправление 2017 года. Кого сняли?
Я не помню по именам, но были скандальные ситуации.
Какие? Вот как мне нравится, когда вы наслушаетесь о определенных, скажем так, лидеров мнений, и без малейшего критического какого-то осознания, да, начинаете это нести в массы. Госдума, муниципальное самоуправление, я знаю, о чем вы. Кстати, об этом тоже стоит поговорить. Вы говорите мне о выборах в Московскую городскую думу, где ваших альтернативных кандидатов, ну, какую-то часть из них, типа злобная власть не пустила, да? И избрались только одни единороссы, и вот это показатель того, что вот все так у нас и происходит, но в Бундестаге сидят совершенно другие люди, и мы даже права не имеем это обсуждать. Про Мосгордуму вообще песня отдельная. Во-первых, там кто был способен на какую-то минимальную организационную как бы деятельность, он избрался, включая как бы малолетних девушек, там совершенно 19 лет, что ли, есть, там представители Яблока есть, которые с флажком ЛГБТ сидит на заседаниях, да, это вот, это не альтернативный кандидат, альтернативнее некуда. У вас просто альтернативное восприятие действительности, ну, хоть почитайте фактуру. У вас там, вам сказал, я не знаю, там, какой-нибудь соратник Навального. Все для вас это истина. Я вот часто это слышу. Начинаешь разговаривать о деталях, люди не понимают, какие были выборы, когда. Помнят, что вот где-то кого-то не допустили, об этом был шум, и значит, все везде так. А вот в Бундестаге не так. Почитайте немного, как, например, относится в Германии к альтернативе для Германии и кто. Ну, к вопросу об альтернативах. Денис напоминает, что уборщица выиграла выборы недавно и стала главой села. Только не главы села, а главы муниципалитета. Кстати говоря, недавно она снялась. Олег М. сообщает. Вы кайфуете от своего превосходства над звонящими. Поменьше звонков, и я перестану слушать. Приставайте прямо сейчас, Олег. Вот прямо сейчас сделайте, наконец, примите хоть одно решение в своей жизни. А вот Виталий поправляет, что та девушка Беседина, которая с флагом ЛГБТ, ей 32 года. Я был уверен, 19. Правда. Ну вот моя ошибка, извините. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
А, добрый вечер, Сан Александрович, Александр. Знаете, по поводу Северного потока, вот я...
Давайте, да.
Изложу. Смотрите, какая штука. Я считаю, что с нынешним руководством «Газпрома», которое никакой ответственности не понесло за несколько провальных проектов, в том числе и «Северный поток», год целый ждали отдания разрешения, хотя можно было на 150 верст левее взять и обойти эту Данию. Понимаете, вот какая штука. И давно бы уже его достроили нам, швейцарцы, и уже по нему шел газ. Так ведь нет, понимаете, они ждали непонятно чего. Точно так же с этим китайским газопроводом, когда месторождения не обеспечивают должной мощности, в Китае сейчас будет срыв. С турецким потоком такая же история, Турция его не использует. То есть если нынешнее руководство «Газпрома» не будет ликвидировано, снято, наказано должным образом и заменено на действительно компетентных людей,
в обратной никакого
Северного потока не будет никакого потока.
В обратной
Северного
последовательности сначала снято, потом сначала наказано, снимает, а потом, возможно, ликвидировано.
Это как вот у этого, как его называется, любимая поговорка Лукашенко, что общего между телефонной трубкой и там министром. Понимаете, снял, повесил, понимаете, вот, понимаете, как говорится. Вот то же самое и здесь, понимаете, вот. Снял, повесил. Вот, снял, наказал. Иначе никаких северных потоков не будет.
Ну, посмотрим. У нас новости сейчас. После продолжим. Спасибо.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 20 ноября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем обсуждать с вами разные темы. Вот обсуждали «Северный поток-2», и вот есть несколько сообщений на эту тему. Сергей пишет. Вообще-то, конечно, Миллер явно засиделся. 0.40 в СМС. «Газпром, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Евгения пишет, какой нервный сегодня эфир. Кстати говоря, да, ну, есть такое ощущение. Вот, но, может быть, это связано с резкой переменой погоды, не знаю. Мне казалось, наоборот, как-то последнее время стало у нас потише, поспокойнее. Но нет, и в сообщениях, и в звонках нерв бьется. Бундестаг не имеем права обсуждать. У них воно чё, а у нас эвоно чё. Ну как мы можем с нашими этими калашными, вернее, не калашными совсем, рылами, да? А Виталий Филипп пишет, а у нас сразу все геологи, может быть, взять на 150 километров в Ливии нельзя из рельефа моря. Почему мы спешим с такими выводами? А, Олег М., который собирался тут перестать нас слушать, пишет... Говорит, Москва славится харизмой ведущих, а вы накаляете и передергиваете. Вы не накаляетесь, но проявите сдержанность, стойкость, нордическую или какую-нибудь еще. Тем не менее, один из слушателей, который позвонил, да, вот Вольненс, Нолинс, да, предложил тему, которую, наверное, стоит обсудить по поводу альтернативности кандидатов, альтернативно одаренных депутатов, выборов и так далее. Что вот там вот так, а у нас вот эдак, поэтому вот никак мы не имеем права с вами обсуждать. Федор Кабанов пишет, сколько специалистов вокруг развелось. Денис Павлов считает, что люди в пробках нервничают, потому что снег. Потому что снег и 8 баллов. По-прежнему, кстати говоря, 8 баллов, количество аварий увеличивается на карте Яндекса, аккуратней. Хотя машин, как я уже говорил, немного меньше, в половину ровно, чем обычно. Есть вопрос, что догонит ли когда-нибудь «Газпром» «Макдональдс» по прибыли. Я очень сильно надеюсь, что да. Несмотря на те наши негативные выводы, которые мы делаем по нашим успехам. Кто-то считает это не успехом, а просто провалом. Вот несмотря на эти выводы, я надеюсь, что «Макдональдс» мы оставим далеко позади, когда люди сделают в том числе выбор, да, что перестанут вот этим всем питаться. Пробки жуть, море аварий, снег видят впервые, видимо. А у нас часто такое бывает, у нас вот снег выпадает каждый раз внезапно. Тем не менее, к теме, да, вот смотрите, по поводу альтернативности выборов. Вот эта тема, что всех не допустили, всех сняли, никто не прошел, везде одно царство Единой России, невзирая на фактуру там про уборщиц, невзирая на фактуру то, что у нас губернаторы есть от других партий, да, это вот остается как-то за кадром. Есть такое устойчивое мнение. И я вот, поскольку я слежу за деятельностью всех политических акторов в нашей стране, в том числе слежу и за региональными депутатами и вот за городскими депутатами тоже посматриваю, могу вам сказать, что деятельность тех, кто избрался от, как там было сказано, альтернативно, да, вот этих вот граждан, она меня восхищает. Вот сейчас они в среду, по-моему, это было, да, они в первом чтении обсуждали бюджет города. Заседание я смотрел фрагментами, да, оно велось на Ютубе, и фрагменты тоже были выложены. Это, ну, просто какой-то водевиль. То есть люди обсуждают важнейший городской документ. Тот, по которому мы с вами живем, по которому там вода в квартиру подается, там больница строится, зарплаты выплачиваются бюджетникам. Нет, там такой праздник просто... Даже я не знаю, какое слово подобрать, да, но восхищение. У каждого вот этого самого альтернативного депутата, они же все-таки депутаты, их там много, от разных партий, это и КПРФ, и представители «Справедливой России» там сидят, и яблочники, причем, я отмечу, яблочников в Большой Думе нет, а вот здесь есть несколько человек. У них у каждого есть своя суперидея. У кого-то, например, отменить автомобили, вот как вот девушку, мы тут обсуждали уже с ЛГБТ-флагом. У кого-то откатить назад пенсионную реформу хотя бы на словах, да? То есть они выдвигают какие-то нереализуемые на уровне города предложения, ну, например, вот автомобили запретить, тем самым снизив смертность до нуля. У кого-то супер идея отменить электробусы, вот эти электроавтобусы, и вернуть трамваи, безотносительно, чего это стоит, как это делается, ну и так далее. И вот каждая сидит на своей теме. И от нее ни на грамм не находит, не отходит, ни на сантиметр в сторону. И когда, вот, важная история, то эти граждане-депутаты, все без исключения, и коммунисты, и беспартийные, и единороссы, которых, кстати говоря, разные отношения у нас в сообщениях в Телеграм. Кстати, напомню, да, Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал плюс 7-925-88-94-8. Вот, я вижу, что им неинтересно вносить какие-то деятельные поправки. Я не знаю, спрашивали ли они своих избирателей, да, они же все-таки представители жителей, как бы. Но то, что вот, например, жители хотят отмены электробусов, возвращения троллейбусов. Жители хотят отмены автомобилей по городу и создания миллиардов километров велодорожек. Не знаю. Маловероятно. Но, тем не менее, они вот из заседания в заседание, из заседания в заседание толдычат эту свою тему. Ну, вот, может быть, когда важнейший городской вопрос слушается, может как-то отложить эту историю? Может быть, заняться действительно важной темой, которая касается всех. Они там, кстати, прекрасно еще чуть не передрались, обсуждая, кому будут принадлежать лавры принятия закона о помощи детям войны. Там тоже было. Но это не совсем про бюджет, это было чуть раньше. Но тоже история такая. Вот, и вечная эта тема. Коммунисты свое, эти свое. У них есть возможность действительно в бюджет сложный, в сложный год, бюджет, ну, очевидно, там, дефицитный, да, действительно важнейшие вещи прописать. У них есть такое право. Они законодатели на уровне города. Чем они занимаются? Занимаются цирком. Это вот к вопросу, да, о недоступности выборов. Они проявили определенные усилия, они избрались, они альтернативны во всех смыслах, включая ЛГБТ-флажки рядом с флагом России и Москвы. Заканчивая альтернативностью этих предложений. И что? Окей. Давайте вообще запретим Единой России выдвигать своих кандидатов. Такое я часто слышу. Ну вот давайте, да? Давайте наберем вот новых. Это в Москве, в столице происходит. Когда бюджет не могут согласовать. Причем многие из них говорят напрямую. Наша политическая задача и позиция не допустить принятия бюджета. Мы должны его тормознуть. А что будет, если бюджет будет не принят? Ну, предположим, такая ситуация, да, что вот им удастся там бюджет отложить, например, его принятие на полгода. У этого последствия начнутся, поскольку бюджет на будущий год сразу после Нового года. Мы с вами, как жители, это ощутим. Безотносительно их и специфики политических их воззрений, их задача обеспечить жизнь города. Вот у них есть такая функция. Помимо там отмены, там, я не знаю, пенсионной реформы и так далее, у них есть практические задачи. И с этими практическими задачами очень плохо. И, ну, поинтересуйтесь просто, вот полюбопытствуйте, москвичи, чем занят ваш конкретный депутат по вашему округу. У вас будет, ну, много забавных открытий. Вот, не знаю, если... Какое-то мнение у вас по этому вопросу, потому что гнать, метлой пишут, много обсуждают Романа Путина и так далее, да. Хотя вот Мебель пишет про одну из коммунистических депутатов, которая примерно тем же самым занимается. Она спрашивала, почему на поставку депутатам еды на заседаниях выделили 5 миллионов, а еды нет. Поднимать какие угодно важные темы, а вот СМИ... которые на прикорме власти этого не могут. Мы обсуждаем сейчас их позиции по городскому бюджету. Если вам, как этой депутатке, ну, как бы нужны бутерброды, я думаю, что вы вместе их способны найти. Я не очень понимаю, как это имеет отношение к важнейшей задаче, которую они проваливают, вот в том числе и такими поисками бутербродов. Безусловно, если там есть коррупция, она должна быть расследована, и кто-то должен быть наказан. Вот, но... Я понимаю, что вот эта позиция, да, позиция, в том числе этих коммунистических популистов, она понятна. Как можно громче орать, как можно громче доказывать, что вот эта власть плохая, нужна власть таких, как мы. Где их дела-то? Бутерброды? Ну, не знаю. Николай сейчас нам расскажет, может быть, если он следит. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Саш. Вот один из вопросов преткновения при обсуждении бюджета – сохранение льгот застройщикам вот этого 2 года налогообложения. Застройщиков тем комплексом, которые, в общем-то, построены, не продаются и, в общем-то, городу, ну, в смысле, людям не нужны, потому как не продаются. Это один из вопросов, почему бюджет не принимается.
Это вопрос ваш или вопрос депутатов?
Нет, это вопрос, один из вопросов, я просто озвучиваю таких противоречий. Кстати, его поднимают коммунистические.
Смотрите, я вот то, что смотрел, я видел, да, там вот из конкретных департаментов приходят чиновники, там вплоть до министров, и держат перед этими депутатами ответ. Вот сейчас, смотрите, они попытались завалить первое чтение. Что это означает в практическом смысле? Если бы они его грохнули, извините мне такую скабрезность, да, то второе чтение ушло бы неизвестно куда. А именно в промежуток между первым и вторым они могут внести свои поправки. Если у них есть вот этот вопрос, о котором вы говорите, то правильная процедура была бы такая. Я не депутат, конечно, да, и не министр, и не сотрудник, да. Они что должны были сделать? У министра или кто там от министра, у представителя этого самого департамента спросить, почему так? Вот объясни, почему вот так? Вот эти льготы, непонятно. Он должен им детально объяснить, почему так. И на все вот вопросы по поводу, там, и без повода, да, ответы были. А после этого он должен изложить на бумаге это и подать как поправку. Но их задача-то бюджет завалить, а не изменить, понимаете?
Ну, на самом деле все объяснено, и не особо что меняется от этого дела. То есть, понимаете, все вот эти чиновники правительства, которые, они движутся на своем и прочем.
А вы должны, ну, вернее, они должны двигаться-то на нашем или на коммунистическом? У них своя логика.
Потом вы знаете, как мне интересна вообще позиция вот ваша, Романа Георгиевича, потому что любая критика вами воспринимается как сопротивление. Вы немножко, ну вы нет, а Роман Георгиевич точно знает, что такое отрицательная обратная связь, и что без нее ни одна система серьезная не работает.
Ну, то есть, мы сейчас будем Романа Георгиевича обсуждать или
эксплуатировать? Нет, ну я просто, я говорю, что я про вас-то даже и не говорю про такие вещи, что вы все равно вряд ли это понимаете.
Спасибо за вашу позицию. Конечно. Да не, ничего, вот и к вопросу, смотрите, дальше он, этот депутат, должен внести поправку, рассказать о ней своим коллегам, и они должны дальше проголосовать за нее. Будет она принята или нет, зависит и от него в том числе. И от содержания этой поправки, насколько она действительно там разумна и так далее. Но она может быть и научно-фантастической. Научно-фантастической. Такие там тоже есть. Ну, я думаю, что продолжение этого будет. Поскольку еще, видимо, второе чтение. В первом чтении они проголосовали. Думаю, посмотрим, какие поправки они там внесут. Кстати говоря, тоже, наверное, интересно. Если есть как бы интерес слушателей в этом, я, да, могу за этим отдельно последить, выписать, и мы обсудим потом. Но я уверяю вас, вот я на 90% уверен, что там будет. Вот это отменить для того, чтобы сделать что-то невозможное. В прошлом году, помню, тоже последил, это был их первый бюджет, они первый раз садились, что там было. Давайте отменим городское освещение, потому что оно нам не нравится, а на эти деньги сделаем еще что-то. А, это пенсия у ветеранов, как у вермахта, это правда в этом было, да. Ну и так далее. Там детальнейшие какие-то объяснения им, ну, весьма рациональные, на мой взгляд. Тогда еще Хуснуллин выступал, министр был. Нет, зачем слушать, да? Вот надо просто вот свое толдычить, орать без всяких этих. Их задача, как мне кажется, может быть, это гениальные политики, да? Устраивать шоу. Устраивать шоу для того, чтобы закрепить свою вот какую-то там псевдополитическую субъектность. Они там переодевались в маечки за Грудинина, да? Тоже был. Ну вот, они на масках писали «нет маскам». Ну, полная какая-то шизофрения. Они отрицали, да, у них там температуру проверяли, потому что часть из них заболела и пошла по телеканалам заболевшая. Коммунистов, кстати. Они вот боролись, одна из одиознейших, там, старейших депутатов, коммунисток, рассказывала, как ее этим градусником бесконтактным чем-то там облучают. Вот тоже, да, реакция на последнее заседание мне тоже очень понравилась. Она же там, бабушка Лена такая есть. Она говорит, вот другая депутат, другая, сделала прививку от коронавируса. Посмотрите, как она плохо выглядит. Это из-за этого же. Вы хотите мне сказать, что вот такие политики, ну, если они вам нужны, вы, наверное, таких-то и можете убирать. Но мне очень странно, это вообще диспозиция, очень странно. Если это эксперимент кровавой власти, которая решила поиграть в свободу, мне кажется, этот эксперимент очень опасный. Но мне кажется, что все-таки это вот те самые претензии к тому, что все выборы куплены, везде единороссы маршируют этими стальными рядами, да? Но это несколько несостоятельно. Я уж не говорю про то, что уборщицы выигрывают в регионах. Давайте с вами поговорим об этом, если есть мнение, да. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, привет.
Да, привет.
Смотрите, два вопроса по поводу депутатов в Мосгордуме. Ну, для меня на самом деле совершенно очевидно, хотя вы можете с этим спорить, что вот депутат, вот женщина там 32 лет, там ЛГБТ, это клоуны просто-напросто. Реальных депутатов, ну, кандидатов, которые претендовали на роль лидера, ну, оппозиционных каких-то, да, сторон, их не допустили. Я могу ошибаться.
А вам напомнить, но... почему, нет?
Сейчас, можно я это скажу?
Да,
можно
попробуйте, скажу? Конечно.
Давайте я сейчас расскажу. Вот, я помню, почему какие-то подписи не собрали, еще что-то, да, но в числе недопущенных были очевидные лидеры. Вот. И я совсем...
Давайте конкретнее. Назовите мне лидера, а я вам напомню, почему сейчас, он не смог избраться.
Сейчас, одну секунду. Дайте я просто...
Конечно. Очевидные лидеры, я вас перебил. Продолжайте.
Вот. Для меня очевидно, что у них хватило организационных способностей, как вы сказали, да, то есть собрать необходимое количество подписей, чтобы пройти. Ладно, бог с ним. Второй вопрос. По поводу бюджета Москвы. Вот, я смотрел бюджет Москвы на протяжении 3 лет подряд. Он убыточен. Причем Собянин в этом году говорит, на следующий год нас ждет дефицит порядка 500 миллиардов. И прилюдно заявляет, нам придется опять занимать. Я смотрю плановый бюджет на 2021 год. И что же я там вижу? Расходы не сокращены. Понимаете? Они увеличены. Доходы упали. Расходы увеличились. И он говорит, нам надо занимать. Вы считаете это правильно, я считаю, что это неправильно.
Но вы чуть поглубже-то погрузились, раз владеете тематикой. Я сейчас расскажу, почему я считаю, что это правильно. Вообще бюджет Москвы, если его рассматривать вот на протяжении там, прошлого года, этого года, да, предыдущих, он имеет выраженный то, что называется социальный характер. И вот эти деньги, они нужны на социалку. Там больше 50%. В прошлом году... по-моему, был 51%, в этом вот я видел в Фейсбуке, там фрагменты, это выложенные, и полный бюджет достаточно объемный, я читал его фрагментарно, поскольку я не экономист, вот там 56%. И приоритет, и не только социалка, но и здравоохранение. Вы считаете, что при дефицитном бюджете, да, выходить на рынок взаимствования, чтобы взять деньги на это, не нужно? Весьма странная позиция. Анна, здравствуйте, вижу ваш звонок, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. Вот если депутаты задержат принятие бюджета на полгода, они не думают, что выйдут пенсионеры, в первую очередь, московские? Потому что доплата к пенсиям – это московский бюджет. Субсидии, которые получают пенсионеры жилищные, это тоже московский бюджет.
Ну вот ведь прозвучало же мнение, зачем увеличивать расходную часть, если доходная сократилась? А это же тоже расходная часть.
Причем много не намного, но Собянин собирается увеличить все-таки добавки, надбавки московские. Я уж не помню, там какие-то копейки, но все равно батонов на 6 хлеба хватит. Я серьезно говорю. Вот смотрите, мы же ездим бесплатно. Ну ладно, я федеральный льготник. А мы же на самом-то деле за нас правительство платит. Москвы. Поэтому наш бесплатный проезд накроется. Все московские доплаты малоимущим, многодетным семьям тоже накроются. ЖКХ, за которые мы с вами платим, мы говорим, мы платим сумасшедшие деньги, но ведь тоже в Москве дотируемы.
Да вот это и... очевидный факт. Но ведь, понимаете, исходя из логики звериного капитализма, если доходы упали, надо сокращать расходы. Вот я всегда привожу, у нас есть примеры таких весьма успешных демократических государств, которые начинают строить под руководством Всемирного банка демократию с каких моментов? Резать социалку. Я вот не буду показывать пальцем, все, ну, вспомнят многие, кто на это обращает внимание. Резать социалку, повышать тарифы радикально в десятки раз, потому что невыгодно, да? Снимать дотацию транспорту. Транспорт умирает, даже железная дорога, да, по стране умирает. Ну и, конечно, все вот эти социальные вещи, все. Там, как это раньше называлось, на хозрасчет, а сейчас на коммерческие рельсы.
На хозрасчет там все-таки иногда помогали. Если что-то случалось, государство все-таки датировало. А я покажу пальцем, если можно, на Украине. Вот мы до всей этой пандемии, мы же в Киев-то ездили часто. И я же видела, как сокращали работников коммунальных служб. Я знаю, каким был Киев. Я же до первого раза, ну, неважно, когда первый раз попала, но в 50-е годы уже после войны попала, в 53-м. Каким он стал грязным, каким он стал неухоженным, куда делись киевские роскошные клумбы. Это тоже полбеды. У них уборщица в подъезде убиралась один раз в 3 месяца. И они сами жильцы, вот в том доме, где живет моя подруга, это на Малоподвальной улице, это центр города. Они ей доплачивали, чтобы она хотя бы убиралась раз в 2 или 3 недели.
Ну, ужас. Да, ой, понятно, ночью. Нам что скажут? Что нам на них смотреть? У них-то как раз все нормально. Они вон в Польшу ездят без виз. Надо с самими разобраться у себя. Спасибо, Анна, за ваше мнение. У нас, к сожалению, мы вынуждены уходить на программу о недвижимости. После новости и рекламы потом продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве, 20 ноября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Ну вот на дорогах уже 7 баллов, уже меньше, но все равно при вдвое меньшем количестве машин по сравнению с прошлой пятницей, все равно это много. И аварий много, но это я связываю с изменением резким погоды. И, конечно, самочувствие, потому что судя по накалу, да, и в звонках, и в сообщениях, конечно, самочувствие тоже у всех, скажем так, тревожное. Хотел общим таким соображением поделиться. Сейчас думал, смотрите, а вам не кажется странным? Мы вернемся, да, и к сообщениям вернемся, и к звонкам. Просто одно соображение хочу высказать. Смотрите, кто регулярно сообщает нам о том, что выборы плохие, купленные, продажные, уже решенные, там, вброшенные и так далее. Ну, представители оппозиции. После этих заявлений, что выборы плохие, негодные, не то, что там в Германии или где-то еще, они что делают? Они идут на выборы сами. Странно, да? Ну ладно, допустим, идут, а потом по каким-то причинам, там, видимо, по кровавости режима, да, подлости единороссов и так далее, они не избираются. Избираются другие, в том числе и тоже оппозиционные. Но, во-первых, внутри оппозиционной вот этой тусовки, можно ее так назвать, нет согласия, они спорят всегда, кто настоящий оппозиционер, кто не очень. Да, вот слушатель у нас тоже на эту тему высказывался, что вот это неправильные оппозиционеры, а правильных не допустили. То есть там и внутри раздражающие. Но даже вот, допустим, она сумасшедшая, или там, ну, кто-то, да. Допустим, она такая-сякая. Но она-то смогла, а вот умные, грамотные, те, кто говорил, что выборы плохие, все равно туда пошел и с ожидаемым результатом, нет. У меня вопрос, а может быть, и задача не стояла? Может быть, и задача нужна постоянно поддерживать вот это вот. Я такой классный, но кровавый режим вместе с единороссами меня не пускают, потому что выборов нет. Если их нет, что ты туда идешь тогда? Ну, вопросов много, ладно. Вернусь к сообщениям и продолжим со звонками. 177-й. Так, сейчас много экономят на отключении социальных карт пенсионеров, студентов и школьников. 5 восклицательных знаков. Но это означает, да, что все остальное за счет этих денег можно компенсировать, а все остальные пенсии и так далее, ну, можно убрать. Так, значит, Сергей пишет, дефицитным бюджет стал после пандемии, до этого было все ровно. Я специально, кстати говоря, посмотрел, заимствование каждый год есть, это инструмент экономики. Не в таком объеме, конечно. Там, когда-то там, совсем мало, когда-то чуть больше, но они всегда, всегда существуют. Вот, поэтому в этом году он действительно из-за пандемии, вот это, из-за коронавируса, из-за резкого увеличения расходов на здравоохранение, вот он такой. Ну и падение, конечно, доходной части, поскольку экономика стояла несколько месяцев. Серж спрашивает, сказали, что вас сегодня не будет, ввели в заблуждение. Ну, сделал я свои там личные дела за один вечер, я справился, поэтому я пока с вами намерен быть дальше, хотя не всем нравится. Мышел считает, что летняя резина, осень и нехватка витамина D. Мне кажется, осень-то уже к концу совсем, уже похоже, что зима. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Обсуждаем с вами альтернативность, безальтернативность выборов, бюджет Москвы, ситуацию происходящую, ну и вообще ваши соображения по ситуации. В эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, вот я отношусь с уважением к вам, но мне не понравилось, как вы огульно обо всех депутатах говорите, что они вот такие-сякие. Я специалист в области транспорта. Вы бы послушали, какие дебаты шли по поводу этих электробусов у специалистов. Я вам как-нибудь перешлю стенограмму. Это коррупционная схема, многие говорили, открытым текстом. Поэтому там что-то было, если говорить об электробусах об этих.
Хорошо. Видимо, именно поэтому они говорят о том, что надо и машины тоже в город не пускать, правильно? Ну, я не исключаю, что есть моменты, которые можно поправить. Я не специалист в электробусах, я не специалист в транспорте, да, но то, что я вижу, вот, по крайней мере, с той аргументацией, с которой они выходят, это, ну, мягко говоря, забавно. Вот Сергей Строгино считает, что там все поправки, они так или иначе кем-то проплачены. Но вот у вас же есть честные депутаты. Хотя там один депутат из честных о чем-то повздорил со своей помощницей, она на него в прокуратуру заявила, там тоже какое-то разбирательство... Коммунист, кстати говоря. Ну, не суть, не суть, важно. Не стоит столько времени оплевывать коммунистам. Стоит задача ядросовского руководства, вы ее усердно стараетесь тюхать нам. Ну, коммунисты у нас, по крайней мере, вот в данном контексте, качество понятного. Поэтому очень жаль, что вы всех их считаете коммунистами. Если вы коммунист, но это очевидно. Ладно, Михаил, давайте с вами...
Добрый вечер.
Я вот буквально секунду вас украду, собирался завтра вас поздравить, но завтра мы не встретимся, к сожалению. Заранее не поздравляют, но, видимо, на следующей неделе тогда.
Спасибо большое, искренне. Хотя я никогда в жизни не собираю дни рождения, вообще отрицаю этот пафос. Но спасибо большое, да. К сожалению, мне бы ваши годы. Вот что ужасно. Алло.
Да, я слушаю внимательно, про годы.
Я хотел бы вот о социалке, о бюджете, о субсидиях и так далее. Вот всем плачущим о том, что урезается социалка. Что...
Она не урезается, она увеличивается. Подождите, о чем?
Социальные выплаты, они не координированы с расходной частью домохозяйств. И все время говорят, вот там урезали, там меньше, там не доплатили. То есть... Социальное государство, социалка, так, никого не устраивает.
Нет, социальное государство и социальная направленность бюджета — это разные вещи. Давайте не подменять понятия.
Это не разные вещи. Социальное государство — это то государство, которое немощным, нуждающимся, не могущим участвовать в воспроизводстве продукта, оно их обеспечивает. Ну вот проезд там и так далее. Так вот я хочу сказать, сейчас вы меня поймете и уверен согласитесь. Никаких просто абстрактных социальных выплат и субсидий не существует. Знаете, вот как в математике F от X. Это функция от экономики, от ее доходной части. Так вот, если доходная часть бизнеса, из чего складывается бюджет вообще, она недостаточна, следовательно, будет урезаться и социалка. И главное, не будут повышаться пенсии, потому что с пенсиями у нас катастрофа. И пенсионная система провалилась, вот эта реформа. Поэтому единственный выход – это не стенать и вспоминать Советский Союз, где вообще никакой социалки нормальной не было, а был обман. Так? Потому что предприятия, которые 90% своего производства делали на склад, они должны были содержать пионерлагеря, там, больницы и так далее. И все, и чем это закончилось, ну, понятно. Только воспроизводство прибавочного продукта, участие в международном бизнесе, так, то есть экспортной составляющей, дадут стране возможность содержать матерей-одиночек, платить врачам, делать вложения в социальную сферу, школы и так далее. Как этого люди не понимают? Они все время ищут виновных в каких-то доморощенных либералах и так далее. Это плохо.
Нет, почему? Вот у нас сегодня мы ищем виновных в единороссах, например, тоже бы звучал.
Да, я даже не хочу об этом говорить. Кто находится у власти, вот что такое сменяемость власти и демократические формы? Если ты не справляешься, если у тебя падает уровень жизни, значит, ты не справился элементарно. Я это говорю без всяких политических намеков. Я говорю о чисто хозяйственной деятельности. Если ты с ней не справляешься, ты не можешь создать условия, как правительство, где ты везде находишься, внутри и выше, то ты должен уступить место оппозиционной силе, оппозиционной партии. Но вот этого у нас не происходит. Поэтому у нас
может быть, за оппозиционную партию должен не только Михаил с Рублевки проголосовать, как вы считаете?
Да, ну, о чем вы говорите?
Вы говорите о том, я что должен, да, я, должен. Обязательства понимаю. Такого нет. Не должен никто.
Но нам открытым текстом, прямо открыто говорят, что смены власти мы не допустим. Мы останемся у власти. Кто больше всех недоволен выборами? Зюганов, коммунисты.
Неправда. Неправда, нет, не Зюганов.
Никто больше Зюганова, никто за эти 20-30 лет не давал конкретных юридически оформленных примеров вброса. Я-то знаю. Хотя это не моя партия. Но если вам не нравится там Навальный, так вот Зюганов больше Навального в десятки раз за эти годы дал конкретно обоснованных, снятых, запротоколированных.
Михаил, что я слышу? Вы хотите, чтобы Зюганов к власти пришел? Ну, упаси Господь.
Власть, я говорю о том, что он, если вам не нравится, что кто-то там огульно говорит о нечестных выборах, они действительно совершенно нечестные. Но главное не это, что они нечестные. Ладно, бог с ним, они не могут быть. А главное то, что нам открыто заявляется, что никто у власти, кроме нас, не будет. Вот где тупик. Вот
Михаил,
откуда...
видимо, для вас выпускают какую-то специальную газету или радиоволну. Кто вам заявляет-то открыто?
Так, вопрос дискуссионный. Поправки вносят в Конституцию для чего? Как это кто заявляет? Заявляет президент.
Вам сказали, или вам лично президент сказал, мы будем у власти всегда, понятно.
Он сказал, внесены поправки, которые не ограничивают сроки. А Дума проголосовала за это. Вот результат таких выборов. Вот и все, здесь очень просто. Поэтому не ждите денег для одиноких матерей, для больниц, для врачей. Не ждите, не будет их.
Ну, короче, в Москве стоит бюджет все-таки действительно отменить. Вы как смешали все в кучу. Кстати говоря, напомню, что в Московской городской думе тоже есть Зюганов, только поменьше. Поэтому там есть шансы, что все, по-вашему, наладится. XMR пишет, Зюганов сдал выборы в 2011-м. Ну, это ладно, сейчас не будем. Димас, политика — дело серьезное, Каркунам и Сулаблудам не место, работать надо. Работать надо, это, короче, позиция понятная. Но они вот работу понимают так. У них работа своя, по своим этим самым целям и задачам. Цели и задачи весьма странненькие. Вот в смс-сообщениях Анна пишет. Я помню программу «500 дней Явлинского». Чем закончилось? Вопрос риторический. Михаила пишет, что завтра день архистратига Михаила, и что у него очень сильный небесный покровитель, хотя он, скорее всего, неверующий. пошло вот про Зюганова, про его политическую... Это не о нем мы сегодня, не о нем. Давайте пойдем и по, наверное, другим темам. Хотя тема такая, мы ее редко касаемся. Но вот сейчас она у нас в разговоре. Мы ее коснулись, да, я решил о ней поговорить детально. Пока вот я не услышал, честно говоря, почему бюджет не надо принимать, почему над ним не надо работать, почему надо только там, требовать каких-то несбыточных историй. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, ну, я вот сейчас услышал Михаила, вы знаете, я с ним полностью согласен. У нас вот уровень жизни, он не зависит от выборов. Это как бы вот две не пересекающиеся прямые, потому что доходы падают уже лет 10.
А где-то он зависит?
Давайте
год, страну, прошли выборы вот так, и уровень жизни вырос. Я могу привести обратных примеров, вам 3 миллиона, да? Но вы же не поверите.
Наверное, можно, но у нас это вообще не пересекается.
Давайте посмотрим. Армения, Украина, в результате, ну, где разных процессов, разных. Сменилась власть, уровень жизни где? Грузия. Но это зачем слушать, да?
Нет, ну, а давайте возьмем европейские страны.
Давайте. Где поменялась там английская королева и изменился уровень жизни? Где поменялась фрау Меркель и изменился уровень жизни?
Но она теоретически, фрау Меркель, наверное, уйдет сейчас.
Нет, мы же говорим о прошлом, вы же не говорите...
Это хороший уровень жизни, поэтому мы не... Ну, почему? Ну, в той же Польше, наверное, менялись президенты, власть менялась во многих странах.
Партия власти менялась. Сколько находится в Польше власти, можете мне сказать?
Ну, тоже лет 10, но не 20.
Качинский, партия,
да,
Качинский.
Ну, я не знаю, лет 8, наверное.
Ну, вы говорите, от выборов уровень жизни не зависит у нас.
Это у нас абсолютно не зависит.
Да, вот в некоторых странах зависит. Зависит, и вот не так, как нам понравилось. А в других странах он не зависит тоже. Вот в Америке зависит уровень жизни от выборов?
Думаю, что да.
А вот, ну, они говорят, что нет. Что это как политическое... Политические приоритеты меняются с демократических на республиканские, но система сдержек и противовесов на экономику не влияет. Влияет только состояние общемировой экономики.
Ну,
это американская позиция.
Был Обама, одни законы принимались чисто экономические, с теми же, с той же медициной. Трамп эти законы отменил, там, ну, опять вот про медицину, совсем другое направление. Трамп сейчас будет, Байден вернется на то направление, которое при Обаме было. Достаточно сильное влияние на экономику. Смена власти влияет на экономику напрямую, на мой взгляд, в Америке. А у нас экономика...
Так на экономику или на уровень жизни? Давайте все-таки...
А экономика, вам правильно сказал сейчас Михаил, что это функция, это как функция F от X. То есть экономика и уровень жизни это...
Давайте вернемся от больших материй в маленький такой городок под названием Москва. А что с этим будем делать?
В Москве, ну, бюджет, безусловно, нужен, но его нужно обсуждать. Вот вчера, например, инициатива я слышал от Яшина, по-моему, была... чтобы где-то там дискуссию по этому поводу затеять.
А он...
Бюджет, безусловно, нужен, но он нужен...
А вечно молодой политик-то при чем здесь?
Да, фамилию может другую поставить, а идея о том, что бюджет должен обсуждаться разными политическими группами, причем публично...
Вон их сидит, разных политических групп, 45 человек.
Ну, вы знаете, например, по телевизору...
Кстати, 44, можно... Губенко же умер, да, сейчас 44.
Ну, вот по телевизору, например, мы видим только одну политическую группу вот из этих московских депутатов. Тех же коммунистов, тех же, я не знаю, там, яблочников. Я, например, по телевизору ни разу не видел.
Так вот, у нас же позиция, мы телевизор не... Я, кстати говоря, московских депутатов по телевизору не вижу никаких.
На вашем радио бывают достаточно часто депутаты Московской Думы. Опять-таки, депутаты одного направления только.
У меня не было ни одного, по-моему, в эфире.
Ну, у вашего главного редактора были. Если он... Уже он мог спокойно приглашать разных депутатов разных направлений и с ними дискутировать. Но
в эфире
этого
здесь.
Этого уже нету.
Мне достаточно шоу на Ютубе, например. Ну, хорошо, я подумаю о вашем предложении. Может, кого-нибудь позову. Истина где-то рядом, пишет нам Олег. Вы перечисляете страны, Армения, Украина, Германия и т.д., которые не имеют природных ресурсов, поэтому некорректно говорить о влиянии выборов. Мне кажется, вот многие из слушателей не очень понимают, о чем мы вообще говорим, что такое выборы, политическая система. Ну, это ладно. Сергей пишет, например, что Яшина в Красносельском районе скоро будут морду бить. Ну, тоже позиция. Тоже позиция. Ладно, хотел поговорить не только я об этом, хотя вот вижу, что звонки продолжаются. Вы в эфире, говорите, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Здрасте, Александр.
Вот, хотелось бы несколько замечаний. Значит, первое, это о том, что программа 500 дней Явлинского не была принята, поэтому говорить о том, какие последствия у программы 500 дней были, это вообще ни в какие ворота не лезет. Это вот замечание одного из слушателей вы зачитали. Значит, второе замечание, это то, что я полностью согласен с Михаилом из Подмосковья, с тем, что он сказал. И третье, это предыдущий слушатель, который звонил, говорил об обсуждении бюджета. Да, все правильно, только 44 сейчас, да, ну вообще по закону 45, это для Москвы очень мало. Нужно по крайней мере в два раза больше, это не такой огромный город. Потому что должно быть более четкое представительство разных политических сил, значит, более полное представительство, соответственно, более четкое и правильное обсуждение бюджета и вообще законов города Москвы.
Ну, то есть, вот если 44 депутата, да, с трудом договариваются, наверное, 250 договорятся эффективнее. Вы об этом?
Дело не в том, как они лучше договариваются или хуже, потому что меньшим количеством депутатов легче управлять. Значит, когда их больше, они, соответственно, могут, ну, во-первых, вносить больше.
Тема интересная, гипотеза интересная. Но смотрите, да. У нас муниципальных депутатов, ну, там больше, там тысячи их, да? То есть больше тысячи.
Депутаты не имеют никаких больших полномочий.
Ну, это так кажется. Это так кажется. Они напрямую связаны с развитием, ну, вот конкретного района, от которого они избраны. Но они в этом, большинство из них в этом не участвуют. Просто не участвуют, да? Они занимаются политической работой, стоянием в пикетах, чем угодно, кроме конкретной работы на благо избирателей, которые за них проголосовали.
Да. Так можно говорить о любом представительском органе, вплоть до Государственной Думы, парламента, любой страны, что все это пустая говорильня.
Нет, я не об этом. Я о четком выполнении своих обязанностей. Я об этом говорю. С депутатами Мосгордумы тоже есть похожая история, да? Но с муниципальными она прямо четкая. И вы хотите, чтобы, ну вот, та ситуация, которая, она есть хоть в каком-то конструктиве сейчас в Мосгордуме, она стала вообще неконструктивной.
Да.
За счет привлечения туда большего количества городских сумасшедших.
Понятно. Ну, а почему все депутаты, получается, городские сумасшедшие, от Московской городской думы до парламента страны? Дело в том, что...
Это ваш вывод, не мой.
Да, это, ну, это следует из вашей фразы.
Не следует.
Я хочу сказать, что еще раз, вот я говорю со своей колокольни, свое мнение, говорю еще раз, чем больше депутатов, тем больше конструктивных предложений, они могут объединяться во фракции, соответственно...
Там сейчас есть фракции, конструктивных предложений только нет. Ладно, мы будем спорить бесконечно. Спасибо. За ваше мнение, давайте оставим одного, ему будет проще самим собой договориться. Ну, тоже, да, это другая крайность. Чем больше депутатов, тем проще заблокировать важные законопроекты. Димас пишет. Мне кажется, вот подобные предложения, подобные гипотезы, что если так не работает, ну, добавить депутатов, поскольку, да, у каждого, не знаю, района, да, вот нас... сколько там, больше 100 районов, у каждого должен быть свой депутат. Давайте, может быть, попробуем наладить то, что есть. То, что вот сломать, поменять, это мы любим. Но вот оно как-то сейчас, я надеюсь, да, работает. Ну, видно, что тоже проблемы есть. Там и эти ЛГБТ-флажки, и черт знает что, да. И, ну, реально какие-то безумные там, безумные высказывания по всем этим. Давайте, может, как-то с этим, ну, научимся, да, работать. А потом будем увеличивать или уменьшать. Может быть, наоборот, уменьшить стоит, действительно. Может, не 45 надо, а там 10. Не знаю. Но, тем не менее, ситуация действительно непростая. И я неоднократно говорил, что у нас вообще как-то сложно с таким общественным согласием. Один вон за рынок выступает, да, за прибавочную стоимость, второй за социализм, чтобы все за счет государства. Третьему все отменить, четвертому все там, наоборот, все разрешить. Одному все по закону, другому закон никакие не нужны, надо жить по совести. Нам бы, на мой взгляд, между собой договориться и научиться жить. Но это, конечно, история сложная. Этому учиться надо. Но проще же, конечно, требовать от кого-нибудь, чтобы они все соблюдали. А я уж посмотрю, нужно мне соблюдать или нет. Но это так, мысли вслух, что называется. Давайте новости послушаем, а после поговорим еще об одной теме. Тоже хотел сегодня ее обсудить.
Специальная вечерняя. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 20 ноября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем обсуждать политические темы, зарубежные темы, наши городские вот темы. Кстати, нечасто мы стали брать то, что нас касается в первую очередь. Хотел поговорить еще о некоторых моментах нашего с вами бытия, но не связанных с политикой. Вот 939 пишет: «Слушаю эти политтемы, уши вянут, суета-сует, и страна во мгле». Евгений пишет: «Всегда найдется таксист, парикмахер или уборщица, которые лучше знают, как распределить бюджет». «Если кому не нужен телевизор, кстати, пишет Серж, я могу приехать и забрать все, кроме «Радуги» 716». Давайте о другом. Давайте поговорим о чем-нибудь таком не связанном с политикой. Итак, что хотел с вами обсудить. Ровно 30 лет назад, 20 ноября 1990 года, был арестован один из самых жестоких убийц 20 века, Андрей Романович Чикатило. Следствие смогло доказать факт совершения им 53 убийств, однако, по некоторым данным, жертв значительно больше. Имя Чикатило стало нарицательным, как имя семьи хулиган когда-то давно. История его поисков стала основой для фильмов, книг и учебников криминалистики. Предысторию, да, ростовского потрошителя, бешеного зверя, как его называли, да, вы, наверное, знаете. Я хотел поговорить вообще о следующем. Но вот ситуация по нарушениям психики, за которым следует вот подобное там массовые убийства, да, она случается во всем мире. Иногда мы слышим, что у нас страна самая жуткая, что у нас одни психи, у нас каждый второй маньяк. Или слышим, вот как при Советском Союзе, что их вообще не было, оказывается, что были, да, просто информация об этом не публиковалась. Хотя вот я помню, что слухи ходили постоянно, что там завелся, сям завелся, да, там надо осторожнее, вот какие-то такие чудовищные, да, с подробностями были. Статистику подводить сложно, я вот специально ее как бы пытался найти, однозначно нет, потому что непонятно, кого так называть, кого конкретно, но в любом случае, в любой точке мира это случается, поскольку люди с нарушениями психики есть везде. И по одной из версий статистики, больше всего их в Соединенных Штатах. 76% маньяков мира якобы там, что вот там больше всего живет. Но мне кажется, да, данный вопрос, кто считает, и мне кажется, что вот безумцев примерно одинаково везде. Что-то может быть триггером, где-то там из-за там уровня бедности могут эти просто преступления не привлекать внимания, да, о них может быть неизвестно. Но тем не менее, есть они и в Европе, есть они и у нас. Вот. Рекордсмены, правда, это не наши, даже не Чикатило. Самый такой печально известный — это колумбийский там товарищ один. Ну вот, ну, много фактуры. Такой подобный наверняка слышали вы о ней тоже, периодически это в средствах массовой информации всплывает и задерживает. Вот в Битцевском парке был господин Пичужкин, там в Ангарске, этот Попков, серийный насильник-убийца, там до сих пор сознается, да, до сих пор вот он на себя дает там новые-новые все истории, да, и уже до 83 количество жертв достигло в этом году, он признал, уже вот в этом году, хотя его признали виновным в 2015, в этом году вот он продолжает рассказывать, и уже количество жертв достигло 83. Вот Олег пишет, а сколько их в Индии, никто не знает, да, и, конечно, иногда в различных таких аналитических или псевдоаналитических статьях делается вывод, что, ну вот, по этому фактору можно как бы мерить состояние страны. Ну вот, мол, если там такое происходит, значит, страна вот там плохая, или там люди подвергаются такому психологическому давлению там со стороны жизни или со стороны там власти, что вот они себя начинают таким образом вести. Я считаю, что это все-таки связано с тем, что сумасшедшие бывают везде, как Олег про Индию написал. Но вот есть, например, мнение психологов, что это неврожденное искажение, что какие-то там в детстве проблемы с людьми случаются серьезно, их потом в дальнейшем из-за этих травм детских, да, вот вырастают они в таких ужасных людей. Честно говоря, какого-то такой однозначной позиции, однозначного мнения по этому вопросу нет, ведутся споры, тем не менее хотел поговорить. Вот как вы считаете, сейчас в нашем обществе по сравнению, там, например, с 90-ми или по сравнению с другими странами, больше или меньше? Вот по ощущениям. А опасаетесь ли вы столкнуться с таким товарищем? Или, может быть, какой-то был у вас там негативный опыт? Мне кажется, что вообще, честно говоря, с улучшением ситуации с криминалом, а это очевидно есть, хотя это тоже часто отрицают, как-то стало меньше таких ситуаций. Вот, хотя тоже по этому вопросу разные мнения есть. Может быть, у нас стало проще с самовыражением, например, и все эти люди так или иначе там уходят в интернет, где вот им хватает в интернете там с кем-то поругаться, да, что-то там написать, рассказать, выложить или, наоборот, посмотреть, и это компенсирует их вот подобное поведение. Или, наоборот, полиция работает лучше. Тоже вот этот фактор тоже важен. Хотя полиции у нас не верят, говорят, что она работать не умеет, но объективно, да, мне кажется, что улучшение есть, и по статистике криминала тоже. Но вот 040-й считает, что многие из них участвуют в нашем общении, звонят, и это для них является там тоже инструментом компенсации. Вполне возможно, да, и таких сообщений несколько, что по звонкам чувствуется. Вот, Олег пишет, что у этих маньяков примерно везде одинаково. В человеческой популяции, наверное, имеется в виду, что вот они определенный процент занимают. Вопрос в эффективности работы органов. И о том, узнаем мы о них или нет, как вот в Советском Союзе, да, очевидно, что об этом не говорили. Но мне кажется, сейчас вот в эпоху такой фактически информационной прозрачности иногда средства массовой информации об этом узнают, делают выводы и начинают публиковать там предположения, домыслы и так далее гораздо быстрее, чем это делают официальные органы, та же самая полиция. Вот ситуация, например, с Петербургом, где после нескольких резонансных убийств, включая того самого историка, ну просто теперь какой-то вал чудовищных сообщений про найденные там части тел, про какие-то покушения и все вот связанное с этим. Но я не думаю, что Санкт-Петербург действительно какое-то особое место, что это происходит только там. Это вот фокус внимания средств массовой информации, который понимает, что к этому привлечено внимание, а значит, нужно прямо искать все эти похожие на это факты, их тут же выдавать в повестку и тут же давать какие-то комментарии, которые позволяют сделать вывод, что Питер действительно место особенное, об этом даже целый там анекдоты, шутки и так далее, все это в наличии. Но, тем не менее, хочу вас спросить, телефон прямого эфира 84957373948, как вы считаете, есть ли это в нашей жизни, стало его меньше, больше, с чем это связано, на ваш взгляд, ну и ваше личное к этому отношение. Прошу звонить, будем обсуждать. Ну вот, сообщение в основном касательно звонком. Сердитый кролик пишет. Лично участвовал в задержании серийного убийцы Рылькова в городе Тольятти. На вопрос, зачем он убивал и что при этом испытывал, он ответил. Как ни кощунственно это звучит, но это что-то такое высшее наслаждение. Вы знаете, я читал... печатали в прессе. Такие откровения у того самого Пичужкина, он там очень вот на подобные темы разорялся, что он может принимать решение, кому жить, кому не жить, что для него это игра, там. Но мне кажется, у многих вот этих товарищей безумных общее место, что они орудие высшей справедливости, которые вот вершат какую-то там высшую волю. В Питере климат плохой, пишут, болото, видимо, на голову влияет. Ну, из простой рациональной логики, я думаю, что Питер никак не влияет. Я считаю, что просто это фокус внимания средств массовой информации так работает. Если начать писать конкретно о какой-то теме, ну, например, о том, что... Представители определенной профессии чаще попадают в аварии. И если будут публиковаться вот эти резонансные аварии, да, у нас сложится с вами ощущение, что действительно вот все люди этой профессии, все зашибают людей на машинах. Хотя, ну, это вот просто избирательное освещение. Это ни хорошо, ни плохо, так работают средства массовой информации в погоне за популярностью. Вот, ну, тем не менее, этот факт есть. В эфире слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Татьяна, Москва. По поводу маньяков, убийств, все такое хочу рассказать. Значит, это со мной произошло в метро пару лет назад. Вообще, кстати, могу сказать, очень много ненормальных психов, неадекватных людей, просто неадекватных вообще в общественном транспорте, ну и вообще на улицах. Значит, еду в метро, никого не трогаю. Спускаюсь спокойно по лестнице на эскалаторе. Значит, я прошла все эти валидаторы, все спокойно спустилась. И мужик меня какой-то обгоняет, начинает что-то про меня говорить, какой-то плохой. То ли я его обогнала, то ли задел. Начинает материться, там ругаться, хотя я вообще к нему не дотрагивалась. Это первое. Когда мне было лет 18-20, я шла через метро «Динамо», через стадион. Ко мне какой-то привязался то ли маньяк, то ли убийца. Ну, в общем, короче, я так точно до конца не поняла. Я одета была прилично, учиться ходила. И смотрю, он идет за мной. Мне это, во-первых, мне и родители говорили, подальше держитесь от всего этого и от мужчин. Вот, я быстренько в метро зашла и поехала, и он за мной потащился. Я через петляла, ну, там, на учебу немножко опоздала. Ну, вот, отделалась этого человека неадекватного. А вообще, честно говоря, очень много неадекватных людей, не только мужчин, но и женщин. Вы же в новостях смотрите, что сколько женщин убивает своих малолетних детей, сколько шизофреников у нас. Это какой-то ужас просто. Я не знаю, откуда все это получать. Наверное, должна психиатрия в первую очередь работать.
Ну, кстати говоря, вот неоднократно...
Психиатрия, я поняла, в наше современное время, оно вообще не работает. Раньше хоть как-то какая-то была, хоть карательная психиатрия или что-то. И раньше все-таки людей смотрели как-то, может, даже женщин стерилизовали. Я не знаю, как это все это можно...
Кошмарные вещи какие-то говорите, ладно. Я считаю, что у нас... Вот то, что называется карательной психиатрией, оно же осуждалось много лет, что говорили, что это там инструмент политических репрессий и так далее, и так далее. Тем не менее, по поводу вот невротизации людей на улице, да, мы много говорим, но это не значит, что они все маньяки и готовы на какие-то чудовищные действия. Хотя я сам тоже это видел, вот я недавно приезжал там в Сокольники, и там сейчас идут ремонтные работы, поэтому тротуар вот он перенесен. И огорожен такими блоками. И вот люди идут, там так, получается коридорчик. И вот идет женщина, уже преклонных лет, идет в сторону метро, а от метро мужчина спешит. И они сталкиваются с сумками. Вот просто, ну, у нее пакет в руках, а у него сумка. То есть они даже не задевают друг друга, только сумками. А он спешит, его скорость выше, он оборачивается, что-то извиняется. И вот эта женщина преклонных лет начинает такое в его сторону, что там угрожать ему физической расправой, да, если мягко перевести, причем на месте. Я вот думаю, что, ну, во-первых, она не способна эту угрозу реализовать физически, потому что он мужик и сильнее, да, во-вторых, зачем она это делает? Я понимаю, что насколько люди встревожены, но, однако, мы говорим о крайних проявлениях, а так-то понятно почему. Это и погода, и действительно отсутствие такой деятельной психиатрической помощи всем, кто в ней нуждается, ну, они-то не обращаются, да, у нас же только если социальную опасность представляет, тогда, а так-то нет. Вот пишет слушатель, отец видел, как в метро какой-то мужчина укусил в плечо другого и заплакал, но это какая-то уже, по-моему, о вампиризме. Ну вот есть несколько осуждающих вот Татьяну сообщений. Не буду их зачитывать, в общем, понятно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр. Сергей, Москва. Вы знаете, я вот этой девочке хотел бы сказать, чтобы она не боялась мужчин, а просто заводила все друзей, ну, ровесников ее. Ну, как бы, дружба между мужчиной и женщиной, это естественно, и не нужно мужчин бояться. Если будут у ней друзья, ничего не страшного с ним не случится, я так понимаю. Правильно ведь?
Давайте по существу, но давайте оставим человека со своей болью наедине.
Ну, как бы, я не думаю, что это ее боль.
Ну, мне кажется, судя по дальнейшим предложениям, которые она сделала, да, это действительно боль.
Ну, не знаю, все в жизни...
Ну, мы не о ней, у вас есть мнение по поводу, сейчас их больше, сейчас их меньше, это угроза, вы боитесь, знаете, не боитесь?
Такие люди всегда были и будут, но в данный момент, наверное, просто у нас такая быстрая жизнь, все активно так, и у кого-то, может быть, нервы не выдерживают, а то, что бывают маньяки, мне кажется, это комплексы с детства, детей вообще нужно как бы воспитывать и не унижать, не оскорблять, и как бы стараться к ним относиться. Хотя мы сейчас, в данный момент, я так понимаю, мы детей слишком балуем, это тоже плохо. Я не знаю, в общем, рецептов, мне кажется, нет. Это очень сложно.
Да мы же не рецепты даем, мы пытаемся наши с вами отношения понять. Считаете ли вы, что это проблема? Что вот или раньше такой проблемы не было, сейчас больше?
Нет, ни в коем случае. Я считаю, что проблем нет. Я не вижу, чтобы больше было или меньше. Просто вот мое мнение, мне кажется, мы вот немножко запуганы. Вот я даже пример могу сказать. Помните, вот разговаривали, перепись или еще что-то. Я дверь не открою. Ну, это элементарно. Что бояться-то? Это, мне кажется, надо быть проще и относиться к жизни попроще. И быть добрее, и я думаю, все будет нормально.
Ну вот, спасибо за ваше мнение. Вечно недовольный Алексей, он так себя сам назвал в сообщение, пишет, что на самом деле больше вполне адекватных людей, а не наоборот. Вы знаете, разные места есть. И общественный транспорт, особенно сейчас, да, это действительно, ну, где люди есть всякие. Люди есть всякие. Вот много из прошлого сообщений, что в 70-е годы эксгибиционисты, еле прочитал слово, регулярно бродили вокруг школьного забора. Дойти от метро Ленинские горы до Дворца пионеров и не встретить подобного было удачей. В переполненном метро к нам, девочкам-подросткам, прижимались обнаженными частями тела. Вот мне кажется, с этим стало поспокойнее, действительно. Потому что вот по поводу страха, да, вот я помню, что там в те же самые 80-е, когда эти слухи бродили, что там случилось что-то, здесь там кого-то что-то, тут завелся. Вот какой-то вот этот страх в обществе, мне кажется, он присутствовал более очевидно, его было больше. Сейчас мы не считаем это проблемой, ее нет, но вот узнаем там про Питер, да, и историк Соколов там. Да, собственно, и все. По стечению обстоятельств, сегодня дата ареста Чикатило, пишет нам Сергей. Да, я именно поэтому хотел с вами обсудить. 30 лет. 30 лет, и вот все-таки там много было внутри, да, что и ловили не тех там. Но мы не об обстоятельствах его ареста или его там жизни, или его наказания, а о нынешней ситуации. Мне хочется понять, что вы об этом думаете, что сейчас-то у нас. Много ли у нас недолеченных, много ли у нас необследованных? Угрожает ли это нам с вами, людям, которые считают себя здоровыми? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, Денис. Вот добавить по преклонным возрастам. Была история, в одном магазине разгружались в 7 часов утра, и одна баба ходила, вечно возникала. А что вы здесь разгружаетесь, а что вы это? Я на вас заяву напишу, а вот это. Ну и в итоге в один прекрасный день она что-то нерасторопно остановилась, и грузовик ее слегка задел. Все, и после этого как ветром сдуло ее.
Видимо, она теперь думает, что вы ее хотели как-то на нее физически там повлиять. Но, тем не менее, да, есть вот такой психологический выверт и у людей, в том числе престарелого возраста. Там причина такая, я читал тоже исследование на тему, что вот расследовать причины какие-то поведения других людей — это уход от решения собственных проблем. А если проблемы еще и не решаются, да, то тогда вот люди таким образом фокусируются на поведении других людей. И вот эти все предложения, да, что вот я, это я, ладно, но вот то, что все вокруг ведут себя не так, не соблюдают там, например, там какие-то правила, какие-то законы, там ходят не так, смотрят не так, делают непонятно что. Это как раз проявление невозможности или страха заниматься собственными проблемами. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Федор, Ростов-на-Дону. Вот хотел сказать, что мое детство как раз пришлось на то время, значит, когда у нас в Ростове орудовал Чикатило. И Муханкин тоже, вот, небезызвестный тушеклуб, еще там побольше жертв у него было. Вот, ну, что хотел по этому поводу сказать. Мне кажется, что просто раньше люди, более, что ли, легко относились к этому, да, вот. То есть в моем окружении во время того, как знали то, что там орудует в городе маньяк, родители без проблем отпускали детей, там, вот, одноклассников моих, там, людей, которые со мной жили во дворе. Ну, сейчас такого нету. То есть сейчас, в общем-то, до определенного возраста дети всегда пристегнуты к родителям. Плюс ко всему, очень большое там количество камер. Опять же, криминалистика не стоит на месте МК и все такое. А маньяки, это все-таки... Алло,
слышно? Да-да-да, слышно.
А маньяки, ну, вот сколько я вот про них читал, это все-таки такие люди, которые, в общем-то, продумывают свои преступления, абсолютно хладнокровно на это идут. Как бы не знаю, не хочу знать, честно говоря, что они при этом испытывают, потому что это ужасно и омерзительно. Вот. Но говорить о том, что они делают это в состоянии аффекта, не приходится, как мне кажется. И сейчас все-таки, как вот...
То есть уровень вот, безопасности стал выше, вы об этом,
больше,
да?
Больше преступлений, которые именно совершаются в состоянии аффекта, да? То там и люди, которые их совершают, они абсолютно не думают о последствиях, не пытаются их скрыть каким-то образом, понимаете? То там вот муж там руки отрубил, то зарезал просто жену там где-нибудь на площадке под камерами, то там в детском саду там опять же там вот свою, значит, сожительницу кто-то
зарезал. Давайте без подробностей все-таки.
Ну, без подробностей абсолютно. Но вот я хочу сказать, что именно характер, мне кажется, преступлений таких ужасных, он все-таки немножко поменялся.
То есть, я понял, наверное, вашу позицию. Во-первых, уровень безопасности вырос, да, и... Вот таких жутких, да, жутких людей все-таки, видимо, ловят эффективнее. Хотя я вот напомню, что самый такой, один из самых легендарных, Зодиак американский, он так и остался, по-моему, непойманным. Ну, в Америке вообще это освещается по-другому. Там сразу это становится такой историей на всю страну. Вот, там на уровне заголовков, СМИ, там конференции это обсуждается, но... Плюс наше мнение с вами сформировано еще, поэтому вопрос не только вот теми самыми слухами какими-то там, услышанными там в детстве, в юности и так далее, когда эта тема не освещалась. Мы же фильмы еще все посмотрели и сериалы. Я уверен, что через одного многие из нас считают себя там криминалистом, который может делать выводы. Что я могу сказать? Мне кажется, эта тема ушла. То есть я думаю, что какой-то процент людей безумных, способных на такие действия, конечно, есть. Ну вот, но я вижу, что этого значительно меньше, чем там раньше. Возможно, поскольку статистики нет, возможно, да, мне так кажется. Но вот мне кажется, что стало с этим попроще. Хотя вот у нас в сообщениях там Евгений говорит, всегда женщины ведут себя неадекватно. если в магазине толкнет женщина, то сделает вид, что это нормально, и промолчит. Не дай бог ее случайно задеть, начнется истерика. Ну, мне кажется, что, в общем, женщина обвинять во всем тоже странная история. Ну, вот, считает, что по логике, видимо, из того, что нас стало больше, значит, случаев расстройства психики таких должно быть больше. Что хочу сказать по этому вопросу? Я надеюсь, что психическое здоровье все-таки будет важной составляющей нашего общественного спокойствия. Пока, честно говоря, разные есть по этому поводу ощущения, разные выводы, но и ситуация непростая. Давайте в первую очередь беречь себя и беречь друг друга и относиться по-человечески. Тогда и проявлений таких будет меньше. И жить мы будем счастливее, и дети не будут бояться ходить по улицам. Хотя, мне кажется, они сейчас не боятся, поскольку ситуация изменилась. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня несколько тем мы обсудили и продолжим на следующей неделе. Желаю всем хороших выходных. По погоде, правда, не очень, видимо, ситуация будет, но время года такое. Берегите себя, берегите своих близких. Сейчас выпуск новостей, слушайте радио.